Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы можем чувствовать себя неполноценными? Как достичь полноту жизни? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях преподаватель богослов Валерий Бурсак. Валерий, привет.
Добрый день.
Ну что ж, сегодня попробуем поговорить о полноте жизни, как ее достичь вообще. Вот, достижима ли она в нашей жизни? Пишите, друзья, нам в комментариях, как вы думаете, как достичь полноты жизни, что в этом может помочь. Чувствуете ли вы, вот, что живете полной грудью, что называется, да? Вот, и надо еще разобраться, что такое полнота жизни, попробуем об этом разобраться. Потому что, знаешь, вот, судя по небольшому опросу, я понял, что под полнотой жизни люди понимают разное. Вот. И не всегда, знаешь ли, это связано с полнотой жизнью. Вот. И не всегда, знаешь ли, связано это с жизнью вообще. Знаешь, вот, вот что я тебе хочу сказать. Да? Вот. Но начну я с небольшой цитаты Станислава Ежелеца, который писал: «После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности», писал Станислав Ежелец. Вот, в свойственной ему иронической манере, да. Вот, Валера, как ты думаешь, почему мы все-таки можем чувствовать себя неполноценными? Потому что комплекс неполноценности – это такая очень популярная тема, особенно она была там в 90-е нулевые, очень популярна, сейчас сменила, значит, и тоже все подустали от этой темы. Детские травмы, там все с этими детскими травмами. Вот, значит, папа заставлял меня делать математику, и теперь я не могу, значит, спокойно существовать в этом мире, чего кофе себе налить сам и так далее, да? Ты понимаешь мою иронию, да? Вот, но все-таки...
Парировался от папы.
Да-да, типа вот, да. Как ты думаешь, почему все-таки мы можем чувствовать себя неполноценными? Откуда рождается это чувство?
Ну, я кратко, наверное, скажу, да, сначала, что кто-то сказал, у нас внутри дыра размером с Бога, да, и мы не можем ее ничем другим занять.
Вот, да, и каждый заполняет ее как может, да, да.
Да, да, но пытаемся. И поэтому, в общем, вся драма, вся диалектика человеческой истории – это про то, чем заполнить вот это место, да? Вот. И более того, я даже скажу, что и грехопадение – это про это. То есть, находясь в раю, казалось бы, имея прямой доступ к Богу, прямое общение с Богом, вот, человека сбили с толку, да, вот змей предложил еще что-то, кроме этого, да, то есть еще большую какую-то, что ли, еще нечто большее, будете как боги, вот, то есть у человека есть какая-то потребность постоянно наполняться, постоянно дополнять свою жизнь, да, вот он как бы с этим создан, вот, даже на этом фоне произошло и искушение, в общем-то. Поэтому, да, это центральный вопрос и психологии, и религии. Вот как наполнить свою жизнь так, чтобы получать от нее удовлетворение. Да? И вот здесь можно вспоминать много чего и психологического, и религиозного, но так вкратце, там, пирамида потребностей Маслоу, да, что мы закрываем сначала там базовые потребности, потом двигаемся по ступенькам к самореализации. То есть к самоактуализации, к выражению себя в мире, к тому, чтобы оставить какой-то след в жизни, вот, прожить осмысленную жизнь. Это все включает эта пирамида. Да? Вот. А и также можно вспомнить Конституцию США, в которой написано, что человек имеет право на стремление к счастью. Вот. Тоже симптоматично, потому что впервые на государственном уровне было так вот четко заявлено, да, о стремлении человека к счастью. А если взять такое классическое определение счастья, счастье – это полная степень удовлетворения потребностей своих. То есть это когда человек доволен всем, когда все закрыто, все вопросы решены, когда он чувствует радость, удовлетворенность и так далее. Вот это состояние счастья. То есть стремление к счастью – это даже прописанное в Конституции как что-то, какая-то пружина, которая двигает вообще историей. Двигает и личной жизнью, и конкретными личностями, и всей историей вообще.
Ух ты! Ну что ж, Ну, вообще, на самом деле, да, часто комплексы неполноценности связывают как раз-таки с травмой, да, с этой популярной штукой. Но здесь, да, можно там рассуждать над этим, что является травмой, а что, в общем-то, навязано часто популярной культурой. Вот, слушай, раньше, ну, то есть, не знаю, там лет 5 назад вот появился вот этот термин осознанность, да, осознанность, осознанное христианство, осознанная жизнь и так далее, везде осознанное. А сейчас ты не поверишь, вот это слово стало использоваться с негативной коннотацией, с негативным таким оттенком, типа, а, осознанно идет, давай, да, там.
Наелись, конечно.
Да. Ну, просто под осознанностью начинается пониматься все, да. Эгоизм, например, эгоцентризм, да. То есть вот я в центре, я весь такой осознанный, а вы под меня подстраиваетесь и так далее. То есть вот
И у меня
есть...
есть четкие личные границы,
Да.
а у вас они размытые. Вы
Да,
должны
да.
как-то согласовываться с моими границами, да?
Да. Ну, то есть действительно есть правда, когда вот термин часто используют, да, какое-то слово часто используют, он теряет свою настоящую функциональность, настоящую истинную семантику, что называется. То есть ничего плохого в осознанности нет. То есть то, что ты работаешь над какими-то вещами в своей жизни, что ты делаешь это целенаправленно, и для тебя это очень важно. Да? Другое дело, что вот когда в это знаешь, вкручиваются какие-то механизмы, которые, ну, приводят человека к расхождению с другими людьми, да, с конфликту с другими людьми, там, и так далее. Понятно, что тут вот очень... Я почему? Потому что это вот часто комплекс неполноценности часто связывают вот именно с этими сферами, да, со сферой травмы, со сферой вот такого осознанного поведения, да. Вот. Когда мы ощущаем себя неполноценными, мы чувствуем свою расколотость. Да? Это вот естественное существование, которое принес грех. Да? Расколотость и раздвоенность. Да? Вот один и другой. Я не могу как бы себя собрать. Вот почему мы чувствуем эту раздвоенность, и можем ли мы обрести целостность личности, как ты думаешь? Или сомнения и метания всегда будут в нашей жизни?
Ну, можно сказать, что раздвоенность наша – это факт, да, и как бы мы ни объясняли, религия объясняет одним образом, да, своим языком, своими терминами, своими сюжетами, да,
Психология
а
другим, да.
психология, да, социология третьими, вот, говорят там, что человек, допустим, выделившись из, так сказать, мира животных, он слишком обременен табу, да, это слишком его напрягает. Отсюда и комплексы, и подавленность, и фрустрация, и прочее, да. Вот, то есть объяснять можем по-разному, но факт остается фактом, что человек раздвоен. И вот эта раздвоенность существует между его, скажем так, вот телесной или психосоматической природой и природой духовной, ну, социальной, скажем так, и духовной. И она требует решения, и разные учения по-разному пытаются разные выходы предложить, да, разные способы решения этой раздвоенности. И христианство как раз в центр своего внимания, да, ставит именно решение этой проблемы, устранение или преодоление раздвоенности, как бы вхождение в состояние целостности. И об этом свидетельствует сам термин, которым называют спасителя по-гречески. Спаситель – это исцелитель, потому что по-гречески это слово звучит «сатер». А «сатер» – это тот, кто дает целостность, тот, кто исцеляет. И, к сожалению, при переводе на русский язык вот это важное значение утратилось. И отсюда возникает ложное даже такое направление мысли «от чего спасает?», да? Вот в основном мы говорим, когда о спасении, то спасение от чего? Ну, сразу же на ум приходит от смерти, от страданий, от болезней. И под это, да, подгоняется то, что нас в жизни, в быту, прежде всего, да, беспокоит. Вот от этого нас Спаситель спасает. А на самом деле, если отталкиваться от изначального значения слова, да, исцеление, то Спаситель нас приводит в новое состояние, в состояние исцеленности, в состояние целостности, когда преодолевается внутренний конфликт между своей высшей природой и низшей природой, назовем это так. Вот. И вот это состояние целостности связано с тем, чему Христос учил. Учил он о полноте жизни. То есть в чем благая весть-то заключается? Да? «Я принес благую весть, приблизилось Царствие Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие, и веруйте в Меня». Да? Вот это вкратце о его учении. А еще он учил о полноте жизни, что, в общем-то, Царство Небесное связано с переживанием полноты жизни. Вот. И здесь можно сказать, что полнота жизни – это когда ты наполнен и энергией, и планами, и ресурсами, да, для исполнения этих планов, и продуктивно взаимодействуешь с окружающими людьми, с социумом, и, в общем-то, все у тебя получается. Вот это полнота жизни. И ты испытываешь удовлетворение и от своего состояния, и от своей деятельности. Вот это полнота жизни, вкратце. Но она возможна только при исцелении. Потому что иначе мы как треснутые кувшины, что нам не налей, оно постоянно уходит. Наш ресурс куда-то уходит. Вот. И с этой точки зрения можно посмотреть на Новый Завет. Вот я как-то попытался так увидеть, и все сошлось. Как на учение о том, как не тратить ресурс и как его накапливать. Вот, потому что мы же говорим о полноте жизни. То есть есть способы не тратить, избежать траты ресурса, и есть способы накапливать. Вот попробуйте, вот слушатели наши, зрители, да, посмотрите на текст Нового Завета с этой стороны. И тогда борьба с грехом – это будет не что-то, что Богом как бы нам навязано. Да, мы сопротивляемся, вроде нам как-то тянемся ко греху, но вот Бог нам запрещает. Нет, это предостережение от того, чтобы мы не тратили свой ресурс, чтобы мы потом не испытывали чувство вины, угрызения совести, не тратили свою энергию на то, чтобы все последствия греха устранить там, и так далее. Да? На это ведь очень много жизни уходит. То есть вся борьба с грехом и с какими-то своими слабостями – это про треснутый кувшин. Залатать кувшин надо. А дальше уже другая сторона учения Христа – это как приобретать больше и больше ресурса. Вера, контроль мыслей, да, молитва, радость и так далее. Вот об этом тоже большая часть учения и Христа, и апостолов. Рад, если.
Карл Густав Юнг наш, Карл Густавич, писал: «Отсутствие смысла жизни играет критическую роль в этиологии невроза. В конечном счете невроз следует понимать как страдание души, не находящей своего смысла». Угу. Вот. Мне кажется, что Юнг часто выражал очень важные вещи, очень-очень емко, очень ярко, интересно. Угу. Да?
Согласен.
И здесь вот прям про невроз как страдание души я просто солидаризуюсь, да, с ним, потому что это правда. Угу. Да? Хотя бы кто-то из отцов психоанализа указал на то, что душа страдает, а не все это, значит, какие-то комплексы, да, идущие из взаимоотношений родителей и детей, например, да. Ну, как бы он и про это писал в том числе, да, но основное это было все-таки вот в состоянии души и духовного роста или отсутствие духовного роста, например, да.
В чем отличие Юнга, он заглянул дальше, чем психолог заглядывает. Он заглянул в религию. То есть он попытался совместить, да, религию, причем разные традиции. Прежде всего христианство, но там дальше идут и восточные, да, и буддизм. Вот, потому что Юнг же, он происходил из семьи пастора, и, в общем-то, его окружали всегда богословы и служители церкви вот с детства. Поэтому он очень хорошо был знаком и с текстом Писания, и с христианской традицией. Потом он увлекся восточными традициями. И он пытался создать вот этот синтез. Да. То есть о смысле, когда говорит, он говорит, что психология не может человека спасти, если он не заглядывает дальше, чем психология. То есть в сторону религии. Вот. А только в религии смысл дается.
Да, и при этом, ну вот, давай попробуем разобраться про вот как раз ресурсы, где у кого мы можем найти этот источник для восполнения внутреннего ресурса, о котором многие говорят, и в том числе и психологи, и не психологи, и какие у нас есть средства вообще для этого, да?
Да. Тут нужно сказать, что в чем особенность христианства? В том, что это, вот в отличие, допустим, от буддизма, или от какой-то философии, или от этической системы типа конфуцианства, да, Отличие христианства в том, что оно вводит человека в диалог с Богом. То есть человек не предоставлен самому себе и не находится только внутри себя и в обществе, да, в культуре, но он открыт также и к взаимодействию с Богом. Вот когда Христос говорил, что приблизилось Царство Небесное, он имел в виду как раз приблизилось общение с Богом, возможность общения с Богом. И когда в момент его смерти завеса в храме разодралась, святая святых, которая, да, там была завеса, которая отделяла место святое, где место присутствия Бога было невидимое, и святой святых, куда могли заходить люди чаще, да, вот это значит открылся доступ к Богу. То есть смертью Христа нам открывается доступ к Богу. И вот получается, что восполнение ресурса и, в общем-то, исцеление происходит во взаимодействии человека с Богом. Поэтому в христианской сотериологии, это раздел богословия о спасении, о том, как осуществляется спасение, да, говорится, ну, есть такой подход, доминирующий подход, это через синергию. Синергия – это взаимодействие двух воль. То есть энергия – это воля, движение, желание, да, а сюм – это вместе. То есть взаимодействие двух воль происходит – божественной и человеческой. Бог не отменяет нашу волю. Вот в этом смысле нам нужна и психология, и аскетика, потому что это находится в зоне нашей ответственности, скажем так. Да? Что нам делать, чтобы приближаться к Богу? Но с другой стороны, у нас есть утешение. Даже если мы слабы, мы не способны, мы что-то не так делаем, Он к нам приближается, Он покрывает наши немощи, да? Он к нам взывает, Он нас поднимает, Он нас несет часто и так далее. То есть в христианстве полнота жизни достигается через взаимодействие с Богом. И вот с этой точки зрения от нас требуются определенные действия, ну, например, покаяние. Для того, чтобы вступить в отношения с Богом, вот что, кстати, для меня в евангельском движении, а я пришел к Богу не в православии, а в евангельской церкви, в баптистской, что для меня было очень важным. Я ведь с подросткового возраста верил, то есть я читал, лет 13-14 я впервые прочел и несколько Евангелий, и я уверовал во Христа как в Господа и Спасителя. И я считал себя верующим, но только в 18 лет, спустя там 4-5 лет, я узнал, что, оказывается, нужно с Богом вступить в отношения, в личные. Вот это очень важный момент.
Почему? И... Тебе не говорили об этом? Да, или...
В Писании я этого не видел, но когда я пришел в Баптистскую церковь, у нас были проповедники, которые организовали в городе, я тогда учился в городе Аркалык в Казахстане, организовали религиозную группу и там проповедовали, такая церковь начиналась, вот там четко было сказано, что нужно лично помолиться Богу, пригласить Его в свою жизнь и таким образом вступить в личные отношения с Ним. Вот это очень важная вещь была, потому что после того, как я таким образом помолился, моя жизнь начала радикально меняться. То есть начинать общение с Богом нужно через вот это, то, что называется обращение или покаяние. Призвать Бога в свою жизнь, согласиться с Его волей, раскаяться в том, что ты до этого жил не по Его воле, по своей. И теперь стремиться после этого акта, да, приглашения Бога в свою жизнь, стремиться уже согласовывать свою жизнь с Его волей. И тогда жизнь начинает радикально меняться. Вот на самом деле так, и внешние события сильно поменялись. То есть я после этого в Москву попал, перевелся в очень хороший вуз из Аркалыкского пединститута в Московский педагогический университет имени Ленина. То есть как бы небо и земля. То есть такие пошли события, благоприятные для моей судьбы, но также изменилось мироощущение. То есть я летал на крыльях несколько месяцев. Ну, вот все, кто переживал вот это рождение или вот запечатление духом, да, или первую любовь, как ее называют, да, духовную, они знают, о чем я говорю. Да? То есть вот это очень серьезный как бы аванс такой со стороны Бога и в ощущениях, и в событиях жизни. Вот. А после этого уже, конечно, началась такая больше жизнь ну, как бы углубление, освящение и так далее. Это уже другая немножко история, да? То есть первый шаг к Богу нужен, нужно сделать человеку. Бог не вторгается. Он же говорит: «Се стою у двери и стучу. Кто отворит, к тому войду». То есть его стук, он по-разному проявляется в жизни, да, и какие-то события благоприятные или неблагоприятные, и информация к нам доходит, и вдруг какое-то обличение совести бывает сильное, да. Вот это все стук Бога. И если мы приглашаем Бога в свою жизнь, он входит и что-то производит в нашей, в глубине нашей души. То есть вот тут первое, первый акт синергии, когда мы соглашаемся, мы приглашаем, и Бог со своей стороны заходит и наводит в нас порядок и в нашей судьбе, и в нашей душе. А в дальнейшем уже другие шаги, которые можно назвать таинствами. Вот я такое допущу, как бы такой подход, что таинство – это все, что связано, когда человек делает что-то со своей стороны, а на это приходит Бог. Молитва в этом смысле – это таинство. То есть мы ведь, если не помолимся, чего-то не произойдет. Но если помолимся, Бог со своей стороны ответит. Это общение верующих между собой. Где двое или трое во имя мое, там и я посреди них. То есть мы что-то открываем. Наедине не додумаешься до таких вещей, не переживешь такого, что переживается в общении. Прославление Бога – это тоже таинство. Когда мы поем псалмы, когда мы вот, погружаемся в духовную музыку и в молитве славим Бога. Благодарение – это тоже таинство. Оно что-то производит в душе в нашей. Ну и так далее. Уже классические таинства – это причащение, исповедь, там, крещение, да? Но я не в порядке называю. Крещение, причащение, исповедание там, и так далее. Это тоже все взаимодействие человека с Богом через определенные действия. Вот так и осуществляется как раз и исцеление, и накапливается, получается от Бога ресурс, то, что мы называем благодатью для полной жизни. Через вот это взаимодействие с Богом, через таинство общения, молитвы, благодарения, изучение Слова Божьего, прославления и так далее.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, как, вот, что значит жить полной жизнью, как обрести полноту жизни. У нас есть комментарий, Ольга написала: «Много зависит от внутренней удовлетворенности жизнью. Одним довольно мало для полноты, а другие, имея очень много, считают, что имеют 2% полноты».
Да, и, конечно, есть такое, как Павел, апостол Павел дает в этом смысле образец, пример, ориентир. «Я научился жить в скудости и в изобилии», он говорит. Да? То есть, получается, его внутренний мир, вот эту радость богообщения и переживание полноты жизни не затрагивало то, насколько материально у него был достаток или недостаток. То есть, его это не колебало. Он научился хорошо жить и в скудости, и в изобилии. Ну и да, это для нас ориентир. И также Павел пишет, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. То есть это состояние души. Вот здесь, кстати, христианство смыкается и с психологией. То есть многие говорят, что и психологи, да, и философы о том, что очень многое зависит от внутренних настроек. То есть как мы относимся. То есть нам трудно поменять обстоятельства жизни, это часто не в нашей власти, но мы можем поменять отношение к обстоятельствам. Мы можем во всем видеть возможность развития, опыт, ну и так далее. Извлекать из всего какую-то позитивную сторону. Она во всем есть, на самом деле, всегда.
Слушай, а как ты думаешь, как получить внутреннее духовное исцеление, обрести полноту жизни, о которой мы говорим, да, через как мы вообще это можем полноту понять? Полнота это или нет?
По плодам духа, да, вот есть в Писании, да, четкие указания: плоды духа, мир, радость, там, долготерпение, милосердие. Вот какая-то внутренний мир какой-то должен быть. То есть ничто тебя не выбивает из колеи, и у тебя всегда есть выход из любой ситуации, всегда есть какое-то спокойное отношение ко всему, даже радостное отношение ко всему. Вот этот глубокий мир, прежде всего, это критерий вот, полноты жизни. Вот. Ну, если вкратце, вот так могу ответить. Мир, спокойствие, позитивное настроение, какое-то хорошее жизнеутверждающее отношение и к себе, и к людям, и к будущему. То есть без боязни человек смотрит в будущее. Ведь очень много как раз страхов, которые угнетают нас в настоящем, может быть, все хорошо в настоящем, но человек сильно переживает о будущем, и это отравляет его жизнь, его настоящее состояние. Да? Вот, то есть тоже спокойный взгляд в будущее, спокойное переживание любых событий в настоящем. Вот это, наверное, критерий полноты исцеленности, вот на мой взгляд.
Слушай, а как эта исцеленность приобретается тогда?
Ну, да, ну, опять же, да, возвращаясь к тому, о чем говорили, через таинство, но если более подробно, ну, я так условно назвал это таинством, да, то есть когда человек со своей стороны делает что-то вот навстречу Богу и встречает в этом действии Бога, вот, то есть нужно делать шаги навстречу Богу, общаться, читать Библию, молиться, участвовать в церковных таинствах, в исповеди, в причащении и так далее. Вот с одной стороны. С другой стороны, применять определенные советы, которые даны в тексте Писания. Ну, например, не заботьтесь ни о чем. Вот. То есть работать со своими установками. Вот часть учения Нового Завета направлена на то, чтобы научить нас. Вот Бог же не может взять, ну, как бы, грубо говоря, он войти и изменить нас без нашего ведома. То есть нужно приложить определенную осознанность и определенные усилия, да, наводя порядок внутри себя. А это прежде всего работа с установками. Именно поэтому Христос еще и учил. Он ведь мог просто совершить дело нашего спасения и спасти нас. Потому что на самом деле ведь то, что он сделал, если бы наша воля в этом не участвовала, это было бы достаточно. Он нас возлюбил, он за нас пострадал, он взял грехи всех людей на себя. Но с нашей стороны требуются определенные действия, потому что мы люди свободные и сознательные, у нас есть сознание. Вот. Поэтому, наводя порядок внутри себя, мы должны присматриваться к тексту Нового Завета. Допустим, не заботьтесь ни о чем, но свои заботы возложите на Бога. Ну, часто слышно критику, что да, ну, совсем беззаботность – это уж порок, да? Нет, там сказано – заботьтесь о сегодняшнем дне. То есть, да, конечно, заботы мы избежать не можем, но заботьтесь о сегодняшнем дне. То, что в ваших силах, то, что в поле вашего внимания. А то, что не в этом находится, то уже вас лишает покоя, то вас выбивает из колеи, да? И Христос, причем вдохновляющие такие слова, говорит: посмотрите на лилии полевые, они не сеют, не жнут, там, да, не придут, а Господь одевает их лучше, чем царя Соломона. Вот. Или птицы небесные, посмотрите, они на работу не ходят и как бы не заботятся, но Господь их питает. Вот. То есть и вас, тем более вас, людей, венец творения, образ Божий, тем более о вас Господь позаботится. Ну и можно сказать, что по жизни так и было. Вот это тоже вкратце можно указать. Допустим, люди боятся в наше время иметь детей или несколько детей, потому что они боятся неспособности их содержать. Потому что на самом деле все дорого, и образование платно часто, и медицина бывает платной, и много чего, да, траты. В школу собрать ребенка уже дорого. Ну, у меня трое детей. Я могу сказать, что Господь дал все-таки вырастить их и дать образование и так далее. Хотя я там простой учитель, небольшая зарплата, но как-то так распоряжался ограниченным ресурсом, что все получилось. Выросли достойные дети и так далее. То есть уже в 50 лет, так оглядываясь назад, можно сказать, что в принципе можно было не заботиться, вот, и чрезмерно не заботиться, и все получается по жизни. То есть нужно доверие будущему. Даст Бог день, даст Бог и пищу. Пошлет ребенка, пошлет и содержание к ребенку. И вот, пошлет какие-то трудности, даст и ресурсы для преодоления этих трудностей. Вот, то есть вот доверие Богу, беззаботность в хорошем смысле слова. Что еще? Какие еще он дает советы? Вот у апостола Павла есть. Или, допустим, вот Христос всю Нагорную проповедь говорит о об установках. Блаженные миротворцы. Вот все заповеди блаженства – это про установки. Блаженные миротворцы, да, и обетования миротворцам. Блаженные изгнанные за правду, блаженные плачущие, ибо они утешатся. То есть, если посмотреть с точки зрения установок на вот заповеди блаженства, то это призыв нас в себе культивировать вот эти черты, вот эти установки. Искать мира со всеми, да, примирять окружающих людей, если есть какие-то конфликты, самому находиться в таком взаимодействии бесконфликтном с другими людьми, да, искать правды, искать, не бояться пострадать за правду, не бояться называть вещи своими именами, потому что вот эта заповедь «блаженные плачущие, ибо они утешатся», она, на мой взгляд, про то, что человек честен в анализе окружающего мира, потому что без слез на него не посмотришь порой, да. То есть не замазывать вот эту трагедию мира, да. То есть все-таки вещи называть своими именами. Плакать, если ты видишь трагедию. Вот. И дальше также, допустим, Христос говорит о том, что все грехи, они рождаются на самом деле в сердце. Вот там, помнишь, кто не, сказано «не убий», а я говорю, кто ненавидит брата, тот уже человек-убийца, да? Потому что, в общем-то, ненависть – это уже основание для того, чтобы проявлять агрессию к брату, ну, к другому человеку. Или там сказано «не прелюбодейство», а я говорю, кто смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце. То есть работать со своими установками – это вот область как раз психологии, область нашего делания, нашей аскетики, нашей, скажем так, духовной заботы. Плюс еще есть какая-то внутренняя гигиена. Вот мы привыкли, нас хорошо с детства воспитали, как ухаживать за телом, чтобы оно не болело. То есть какие-то элементарные санитарные нормы, да, умываться, чистить зубы там, и так далее. Но, к сожалению, меньше посвящено, а как же о душе заботиться. То есть душа, она такая же реальность, которая может загрязняться. Вот есть способы ее очистить – это исповедь. А есть способы не загрязниться. Это контроль мыслей, контроль мышления. Вот в этом смысле Павел, апостол Павел говорит, что только истина, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. А псалмопевец Давид говорит, ничего неугодного не положу перед глазами моими. В наш информационный век это очень актуально. У нас один клик до любого контента в интернете, да? Поэтому вот гигиена внутренняя, не смотреть какой-то жести, не смотреть того, что вызывает там похоть или негативные какие-то чувства, да? Вот. Это тоже про то, чтобы не тратить ресурс свой, да? Не увлекаться тем, что тебя лишает силы, лишает энергии, лишает там радости и так далее. Вот, то есть заниматься еще своей внутренней гигиеной. Много советов, к сожалению, все не перечислю, но они прям рассыпаны на протяжении всего Нового Завета и в словах Христа, и в учениях апостолов.
У нас есть вопросы от слушателей. А возможно ли без религии достичь полноты, если не веришь в Бога?
Вот мы как раз говорили, да, с Карле Густаве Юнге, вот, что без смысла, без какого-то предельного смысла мы не можем достичь полноты. То есть мы же не можем себя обмануть. Вот удовлетвориться тем, что построить дом, вырастить сына и там, посадить дерево, да, мы не можем. Вот этот набор нас не может удовлетворить. Нам нужно, чтобы в конце концов у всей нашей земной деятельности был какой-то смысл. И, кстати, вот этот смысл также дан в словах Христа. Он психологически воздействует на нас. Что свяжете на земле, то будет связано на небе, он говорит апостолам. Да? То есть получается, что все наши решения земные, они имеют вечный след. То есть они влияют и на нашу вечную судьбу, на статус, и на других людей, у которых тоже вечные души. То есть особенно все наши взаимодействия с другими людьми имеют вечные последствия, вечный след. Поэтому это уже дает нам смысл. Потому что позитивное взаимодействие с другими людьми, оно дает нам возможность, ну скажем так, и здесь испытывать радость жизни, и вечности приобрести. Да, вот, и именно творя что-то для людей, делая что-то для людей, мы собираем сокровища на небесах, как учит Христос. То есть в этом и есть смысл жизни. Что-то делать для других людей. Вот. Даже если мы там не будем сильно там богословски это все объяснять, да, говоря там о бессмертии души там, или потусторонней жизни, это уже здесь, на земле, дает нам смысл в нашей повседневной жизни. И благодаря как раз тому, что этот смысл содержится в религии. То есть психология не может такого смысла дать. То есть религия, она простирается в вечность, по ту сторону жизни, смерти там, и так далее. Поэтому я считаю, что ну, невозможно приобрести удовлетворительный смысл не без религии. Религия сама по себе даже, как само слово, обозначает связь, связывание земного с небесным, да? Связывание людей друг с другом и мостик вот туда, в потустороннее, в то, что будет за той чертой, да, которой мы все идем. Вот. И смысл там же лежит. Он не лежит только по эту сторону. Он лежит именно по ту сторону. И религия проводит туда нас, к тому смыслу.
Еще один вопрос от слушательницы. А как понять, действительно ли я живу той жизнью, которую хочу, или просто следую за социальными ожиданиями?
Ну, от той радости, от того удовлетворения, которое вы испытываете от жизни. Да? То есть... Ведь наше сердце не обманешь, да, если мы не имеем ощущения радости, удовлетворенности жизнью, то значит что-то где-то не так. Есть это указание на то, что есть что-то поправить, что можно что-то поправить. Вот. Радость, обычная энергия, которая у вас есть, она говорит о том, что вы живете правильно. Если что-то не так, если есть какой-то недостаток сил, какая-то страхи, допустим, да, вот негативные эмоции, это свидетельство того, что надо что-то поправить.
Ты говорил про то, что исцеление, вот оно внутреннее, душевное исцеление, духовное исцеление, оно, в общем-то, происходит отчасти через обращение и исповедание грехов. А чем, например, отличается формальность, я могу там что-то придумать, будет ли тогда исцеление. Вот чем отличается формальное от подлинного исцеления и исповедания? Как это определить вообще?
Да, ну это разработано, кстати, очень хорошо разработано в иудаизме, и в христианстве я тоже такое находил, что у настоящего исповедания есть 4 компонента. Вот, могу их перечислить, да. Первое – это жгучий стыд. То есть, на самом деле, если ты не испытываешь стыда, ты просто знаешь, что это какая-то нарушил какую-то норму, которая навязана тебе, но ты сам не испытываешь за это стыда, то, в принципе, нет основания каяться и исповедаться. То есть, это будет уже формальность. То есть, на самом деле, когда человека вдруг накрывает, скажу так, ощущение стыда за совершенный поступок или там слова, да, то вот это уже основание очень важное, незаменимое основание для исповеди. Но оно недостаточно. Второе, что нужно при исповеди сделать, это решимость больше не повторять этого. Должна возникнуть вот эта решимость. Вот. Потому что да, хорошо, стыдно, но воля не задействована. Чувство задействовано, а воли нет. Необходимо также решить, что все, я постараюсь больше этого не совершать, я не хочу больше этого делать. Вот, прямо как-то утвердить это в себе. Третий важный момент, особенно если это было направлено, вот это действие вызвало какой-то ущерб у других людей, покрыть ущерб. Вот, то есть это же часто во взаимодействии с другими людьми дал ложную информацию о ком-то или где-то подвел в каких-то делах, там, финансовых или еще где-то. Нужно восполнить ущерб. Это тоже очень важная часть. Вот. Покрыть все, что ты в твоих силах покрыть. Вот. И четвертое незаменимое, что, собственно, в прямом смысле и указывает на исповедь, это исповедать вот это. То есть высказать о том, что ты сожалеешь о вот этом грехе. Вот, и больше не хочешь его совершать. То есть сам акт высказывания публичная или перед кем-то, или наедине с Господом хотя бы. Но это тоже очень важный факт, что наше сознание регистрирует эти вещи. Нужно проговорить. Это не просто на уровне мыслей промелькнуло и все. Да, мне стыдно, нехорошо сделал и так далее. Нет, это надо проговорить, исповедовать.
Ну, смотри, ты говорил про внутреннюю гигиену. Давай немножко поговорим про нее побольше. Внутренняя гигиена, что она себя включает? И насколько важно сегодня эту гигиену информационную соблюдать? И как соблюдать? Когда ты, значит, входишь в интернет, и все, и на тебя это все обрушивается. Ты заходишь там в Телеграм, на Телеграм-канал на тебя вообще все это обрушивается. Как в таком случае соблюдать, да, внутреннюю и информационную гигиену? Насколько информационная гигиена влияет на наш внутренний мир?
Да, но лучший, наверное, способ, другого не придумали, это занять себя чем-то интересным и позитивным. Да? Увлечение спортом, какими-то проектами, общением. Да? То есть свой досуг заполнить. Это профилактика, скажем так, профилактика вот этого праздного состояния. Потому что многие вещи рождаются тогда, когда мы находимся незанятыми в таком праздном состоянии, и вдруг появляются какие-то желания что-то там посмотреть, заглянуть. А тем более это навязывается даже. Оно в Телеграме вылезает. Ну, допустим, жесткие вещи – это, скажем, очень много их, как в зоне боевых действий что-то происходит, да? Причем меня потрясает, что это в открытом доступе какие-то нечеловеческие моменты, да? Просто не заглядывать туда, просто закрывать глаза, отводить. Ну, понятно, то же самое, если возникает, допустим, ну, что-то связанное с сексуальностью, с интимной жизнью, да, тоже заполнить это время чем-то, ну, просмотрим кинофильма, допустим, какого-нибудь. Пускай там он не супер какой-то крутой, но это лучше, чем там уйти на какие-то сайты и так далее. То есть заполнять альтернативой. Не бороться, а замещать. Ну, это лучший способ. Вот. Плюс, конечно, практиковаться в контроле своего внимания на уровне мыслей. Вот есть прям целые техники отдельные, как пленять помыслы. Да? Вот как в Новом Завете написано, пленяйте помыслы в послушание Христу. Вот, как пленять помыслы? Все возникает на уровне мыслей. Если мысль попала, то дальше уже она автоматически произведет свое действие. Будет выброс гормонов, будет уже непреодолимое желание и так далее. На этой стадии уже не выпрыгнешь. То есть на стадии мыслей. На стадии первое – досуга, заполняй досуг, второе – отсекай мысли. Вот. Если же все-таки падаешь, где-то уходишь куда-то, о чем сожалеешь, в какой-то ненужный контент тебе для развития, да, то, конечно, исповедь. Запачкался – очищайся. Причем Христос и здесь нас ободряет. Он говорит, что когда к нему обратились с вопросом, а сколько раз мне прощать брата? Вот, 7 ли раз? Он говорит, 70 по 7. То есть там 490 условно, да? В одном и том же, допустим, грехе. Иногда думаешь, ну, Господи, сколько раз я в этом падаю, в этой слабости в какой-то, да? У каждого она своя. Вот. Но понимаете, что Господь готов простить. Надо просто прийти к Нему и исповедовать. Не надо унывать. Вот, кстати, есть тоже такая уловка, что да, я не способен, я все падаю и падаю. Все, Господу надоело это. Это уныние. Вот церковь определила два самых тяжких греха. Это гордыня и уныние. Гордыня, она не позволяет тебе вообще о чем-то Бога просить. А уныние считает, что Бог бессилен тебе помочь. Что Богу ты надоел и Богу ты не важен. Нет, ты настолько ему важен, что он пришел и пострадал за тебя. И умер за тебя страшной смертью. Поэтому от тебя просто хотя бы достаточно признать грех и попросить Бога омыть тебя. Очистить тебя от твоего там поступка, действия и так далее. Вот. Не унывать, если согрешил, если куда-то глянул, что-то сделал, то исповедовать. И опять восстанавливаться. И опять идти дальше. То есть не тянуть с исповеданием. Вот. Ну, такая гигиена. Запачкался, сразу отмывайся. Старайся не запачкаться на уровне мыслей, на уровне досуга. Заполняй свое время занятиями, да, продуктивными. Запачкался, исповедуй сразу. Ну, такие самые простые советы.
Еще один вопрос. Почему многие люди не позволяют себе быть счастливыми прямо сейчас, а живут какими-то будущими мечтами?
Кстати, это тоже про установки, которым Христос учит. Вот это «не заботьтесь о будущем», да, это ведь про то, чтобы научиться жить настоящим. Вот, я как-то, когда это осознал, меня это очень продвинуло. Вот, и как раз осознанность, которую учат современные психологи, коучеры, она про это. То есть живи здесь и сейчас, вот осознанно, да, не автоматически. Я помню период, когда в детстве я постоянно жил от какого-то приятного события до приятного события. Это было неправильно. Потом как-то сложными какими-то путями, с годами
это ушло. На этом же шопоголизм строится, да, зависимость от покупок, когда человек важно, все, без разницы, покупаешь ты книги, новые гаджеты или что, да, вот, саму вот эту страсть к новому, да, к приобретению нового, да, вот оно строится на вот новизне, которой ты заполняешь духовную пустоту на самом деле, да?
Да, да. А на самом деле, вот сейчас у нас такие возможности технически отличные есть заполнить каким-то контентом любое свое время по пути на работу, там, да, с работы и так далее. В машине или в общественном транспорте всегда воткнул наушнички, что-то слушаешь, лекции, хорошую музыку, с кем-то общаешься, да, переписываешься или созваниваешься. Сейчас все это доступно. И вот благодаря, кстати, в том числе и вот этим техническим средствам, дорога для меня, допустим, перестала быть чем-то выпадающим из жизни. То есть это тоже такая же часть жизни, наполненная вполне себе, как и деятельность, как и какое-то событие, как какое-то мероприятие. Вот нету чего-то, что выпадает уже из жизни. Ты всегда на связи, ты всегда в каком-то контенте. Просто этот контент должен быть полезным для тебя.
Да, и у вас такой финальный вопрос от нашей слушательницы. Светлана пишет: у меня ощущение, что я прожила много жизней, но все не свои. Осознание греха глубоко и, к сожалению, меня добивает. Не было радости и даже счастья, но благодарность Всевышнему в сердце и в сознании.
Вот мне коротко, мне в свое время помогло размышление, я посоветую размышлять о том, как Бог нас любит. Он настолько нас любит, что отдал самое дорогое. Сына своего отец отдал, а сын отдал свою жизнь за нас, причем в страшной смерти. То есть Бог нас на самом деле очень любит. И если бы только этот один человек был, он ради него бы одного пришел и совершил бы это. Это не просто для всех, это для каждого было сделано. Вот примените это к себе. Ради меня Бог воплотился, ради меня совершил то, что он совершил. Вот думать об этом, и это будет поднимать. Как Павел говорит, размышляйте о достоинстве звания, в которое вы призваны. Как вы высоко в глазах Бога находитесь.
Ну и в финале нашего сегодняшнего размышления о полноте жизни прочитаю я как раз отрывок из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 7 стиха. И так опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Здесь, мне кажется, такая глубинная идея Христа о том, что все, что вокруг нас, вот эта событийность, нам кажется, что это прекрасно и замечательно, но мы не чувствуем внутренней целостности, внутренней полноты, пока не приходим к Христу, и не наполняет нас настоящей радостью и миром. Поэтому, друзья, приходите к Христу, входите в Его пространство и обретайте целостность, настоящую, что называется, духовную семантику, смыслы, которые и делают вашу жизнь полноценными. Большое спасибо. Сегодня с нами был Валерий Брусак. Говорили мы о полноте жизни. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Да благословит вас Господь.
Спасибо.